Глава 23. Завистник. И подлинно бедные молодые люди имели большую нужду в покровительстве Господнем. Никогда несчастье не было так близко, как в ту минуту, когда они так слепо веровали в свое счастье. Не сомневаемся, что читатель безошибочно догадался, что дело идет об Якове, нашем старинном приятеле, или лучше сказать, нашем старом недруге, Исааке Бокстеле. Итак, читатель угадал, что Бокстель последовал из Бойтенгофа в Ловестейн за предметом своей любви и предметом своей ненависти — черным тюльпаном и Корнелием ван Бирлем. Что обыкновенный любитель тюльпанов не успел бы никогда открыть, то есть существование луковиц и честолюбивые надежды узника, то зависть Бокстеля, если не обличила, то, по крайней мере, угадала. Мы видели его более счастливым под именем Якова, чем Исаака, подружившегося с Грифом, которого дружбу и гостеприимство он неутомимо орошал в продолжении нескольких месяцев лучшей можжевеловой водкой, какую только можно было достать на всем пространстве от Текселя до Антверпена. Он усыпил его подозрения, потому что, как мы уже то прежде сказали, старый Гриф был подозрителен и отвлек его внимание на свое супружество с Розой. Польстивший его отцовской гордости, он льстил также его самолюбию. Он овладел его доверенностью, рисуя самыми мрачными красками ученого-узника, сидящего за железными запорами, и уверив, что будто бы Корнелий подписал договор с сатаною, чтобы вредить его светлости принцу Оранскому. Сначала Яков имел некоторый успех у Розы, и не то чтобы внушил ей чувство симпатии, Роза всегда была к нему равнодушна, но словами о замужестве и безумной страсти он потушил в ней подозрения, которые могли породиться в ее душе. Мы видели, как его неосторожное шпионство в саду обличило его в глазах молодой девушки, и как инстинктивные опасения Корнелия поставили Розу на стороже против его козней. Что особенно пробудило подозрение узника, наш читатель, вероятно, помнит. Это безумный гнев, с которым восстал Яков против Грифа за раздавленную луковицу. В ту минуту ярость его была тем сильнее, что Бокстель хотя предполагал, что Корнелий имеет вторую луковицу, но не был в том уверен. Тогда-то он стал подсматривать за Розой и следовал за нею не только в сад, но даже и в коридорах. В последнем случае он следовал за ней ночью и босиком, и потому его никто не видал и не слыхал, исключая того раза, когда Розе показалось что-то подобное тени на лестнице. Но было уже поздно, потому что Бокстель узнал из уст самого заключенного о существовании второй луковицы. Обманутый Розой, притворившийся сажающий что-то в гряду и уверенный, что эта комедия была сыграна для того, чтобы провести его, он удвоил предосторожности и употребил все средства своего ума на хитрости и шпионство, устраняя всякое наблюдение за собою. Он видел, как Роза перенесла из отцовской кухни в свою комнату большой фаянсовый горшок. Видел также, как она отмывала свои руки от земли, приготовленной ею для того, чтобы составить самую лучшую почву для посадки тюльпана. Наконец, он нанял именно против окон комнаты Розы чердак, довольно далеко, однако, для того, чтобы с помощью подзорной трубы наблюдать за тем, что происходило в Ловестейнском замке, в комнате молодой девушки. Как наблюдал он за тем, что делалось в теплице Корнелия в Дордрехте. Не прошло 3 дней после его переселения на чердак, как его подозрения оправдались. Едва показывались первые лучи утреннего солнца, как фаянсовый горшок помещался на окне, и Роза являлась у этого окна посреди молодых ветвей дикого винограда и жимолости. Она смотрела на фаянсовый горшок со вниманием, обличавшим перед Бокстелем ценность предмета, который заключал в себе горшок. Поэтому в нем должна быть вторая луковица, то есть последняя надежда заключенного. Когда ночи были холодны, Роза уносила фаянсовый горшок. Она следовала наставлениям Корнелия, опасавшегося, чтобы луковица не замерзла. Когда солнце стало слишком сильно согревать, Роза уносила фаянсовый горшок от 11 часов утра до 2 пополудни, опять-таки по наставлению Корнелия. Но когда стебель цветка вышел, Бокстель убедился совершенно. Он еще был не выше дюйма, как благодаря подзорной трубе завистник не имел более сомнения. Стало быть, Корнелий имел 2 луковицы, и вторая была поручена попечением Розы. Поэтому легко догадаться, что любовь молодых людей не осталась тайной для Бокстеля. Следовало найти способ похитить эту вторую луковицу у любви Корнелия и попечения Розы. Только исполнить это было нелегко, потому что Роза наблюдала за своим тюльпаном, как мать за своим ребенком или как голубка за своими птенцами. Роза не выходила из своей комнаты по целым дням, и странная вещь, она не выходила более даже вечером. Это случилось во время недельной ссоры, от которой Корнелий был так несчастлив, не имея известий о Розе и о своем тюльпане. Неужели Роза будет вечно сердиться на Корнелия? Это сделает похищение еще более трудным, чем то предполагал прежде Мингер Исаак. Мы говорим «похищение», потому что Исаак просто решился украсть тюльпан. Так как он рос в глубокой неизвестности, и молодые люди скрывали его существование от всех, и к тому же скорее поверят ему, известному любителю тюльпанов, что он обладатель тюльпана, чем молодой девушке, не посвященной в таинство садоводства, или узнику, осужденному за уголовное преступление, которого стерегли, за которым наблюдали, подсматривали, и которого возражения из глубины его темницы не будут приняты. Впрочем, раз Исаак — обладатель тюльпана, а собственность на движимые вещи доказывается обладанием ими, то, конечно, он получит награду и будет увенчан вместо Корнелия. Вместо того, чтобы называть черный тюльпан берлензисом, назовет его бокстелензисом или бокстелем. Мингер Исаак не решил еще, которое из двух имен даст он черному тюльпану, но оба значили одно и то же, и не в том было дело. Главное, надо было похитить тюльпан. Но чтобы похитить его, нужно было, чтобы Роза вышла из своей комнаты. Поэтому Яков или Исаак, как угодно, заметил с чрезвычайным удовольствием, что вечерние свидания возобновились. Он начал тем, что в отсутствии Розы осмотрел дверь. Она плотно запиралась простым двойным замком, но от которого ключ был у Розы. Бокстель прежде думал украсть ключ у Розы. Но кроме того, что было нелегко унести его из кармана молодой девушки, она может заметить, что потеряла его, и потому переменит замок и не выйдет из комнаты, покуда он не будет приделан к двери. В таком случае Бокстель сделает бесполезное преступление. Стало быть, следовало употребить другой способ. Бокстель собрал все ключи, которые мог достать, и между тем, как Роза и Корнелий проводили один из счастливейших часов в своей жизни, он их все испробовал. Два взошли в замок, и один из них остановился только на втором повороте. Стало быть, этот ключ требовал небольшого изменения. Бокстель положил на него легкий слой воска и возобновил опыт. Препятствие, встреченное ключом в замке, отпечаталось на воске. Бокстелю стоило только подпилить ключ по отметке на воске. Через два дня ключ был готов. Дверь Розы тихо отворилась, и без всяких усилий Бокстель очутился в комнате молодой девушки с глазу на глаз с тюльпаном. Первое преступное действие Бокстеля было то, когда он перелез через забор, чтобы вырыть луковицу тюльпана. Второе, когда проник через открытое окно в сушильню Корнелия. Третье же, когда вошел посредством поддельного ключа в комнату Розы. Мы видим, что зависть Бокстеля вела его вперед быстрыми шагами по стезе преступлений. Итак, Бокстель очутился с глазу на глаз с тюльпаном. Обыкновенный вор взял бы горшок под мышку и унес его, но Бокстель не был обыкновенным вором и задумался. Рассматривая тюльпан с помощью потайного фонаря, Бокстель рассудил, что он недостаточно развился, чтобы можно было решить, наверное, что он будет черный, хотя это очень могло быть. Если он будет не черный или будет иметь какое-либо пятно, тогда он совершит бесполезное воровство. Если молва о покраже разнесется повсюду, и после случившегося с ним в саду будут его подозревать и произведут розыск, то как бы хорошо ни был спрятан тюльпан, нельзя ручаться, что его не найдут. Предположим даже, что удалось бы спрятать тюльпан так, чтобы его не открыли, но все-таки он рискует бедою. Наконец он рассудил, что во всяком случае, так как он владел ключом от комнаты Розы и мог войти в нее, когда ему заблагорассудится, то лучше было подождать, когда цветок распустится, и взять его за час до того времени, как он откроется, или час после, и не откладывая ни минуты отправиться в Гарлем, где прежде чем даже другие заявят на него свои права, тюльпан будет в руках судей. Тогда он может обвинить в умысле на воровство тех, кто объявит на него свои права. Это было недурное соображение и вполне достойное его изобретателя. Всякий вечер, в продолжении часа невинной беседы молодых людей у решетчатой двери темницы, Бокстель проникал в комнату молодой девушки не с мыслью возмутить ее девственную невинность, но чтобы наблюдать за успешным ростом черного тюльпана. В вышеупомянутый нами вечер он готовился взойти туда по обыкновению. Но мы видели, что молодые люди поменялись только несколькими словами, и Корнелий отослал Розу смотреть за тюльпаном. Видя возвращение Розы в свою комнату, не более как минут 10 спустя после ее ухода, Бокстель понял, что тюльпан распустился или готов был открыться, и что в эту ночь должно быть решено все дело. Поэтому Бокстель явился к грифу с двойным против обыкновения запасом можжевеловой водки, то есть по бутылке в каждом кармане. Когда гриф бывал пьян, Бокстель оставался хозяином дома. В 11 часов гриф был замертво пьян. В 2 часа утра Бокстель увидел, как Роза вышла из своей комнаты и бережно держала какой-то предмет под мышкой. Этот предмет был, конечно, распустившийся черный тюльпан. Но что хочет она с ним делать? Не намерена ли она сейчас же отправиться с ним в Гарлем? Невозможно, чтобы молодая девушка предприняла подобное путешествие одна и ночью. Не хочет ли она только показать тюльпан Корнелию? Это было делом вероятным. Он осторожно последовал за Розой. Он видел, как она приблизилась к решетке двери, и слышал, как она позвала Корнелия. При свете потаенного фонаря он увидел распустившийся тюльпан, черный, как ночь его таившая. Он слышал, как Корнелий и Роза решили отправить посланного в Гарлем. Он видел, как уста молодых людей сблизились, и как потом Корнелий отослал Розу. Он видел, как Роза потушила потайной фонарь и отправилась к своей комнате. Она вошла туда. Потом, минут 10 спустя, она вышла из комнаты и заботливо заперла дверь на двойной замок. Почему запирала она так заботливо эту дверь? Потому что за ней был тюльпан. Бокстель, видевший все это с верхней площадки лестницы, находившейся этажом выше комнаты Розы, осторожно спускался по ступеням верхнего этажа, между тем, как Роза в это же самое время тоже сходила с лестницы. Так что, когда легкая ножка Розы касалась последней ступени лестницы, еще более легкая рука Бокстеля прикасалась к замку комнаты Розы. Понятно, что в этой руке был поддельный ключ, отпиравший дверь Розы так же легко, как и ее собственный. Вот почему сказали мы в начале этой главы, что более чем когда-либо молодые люди имели нужду в покровительстве Господнем.